реалий. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным и бодрым. Вот.
Может быть.
Может быть.
Может быть.
Может быть, мы еще об этом ничего не знаем. Сергей Макрушин, Катя Некречи, я с вами. Традиционно каждое утро мы проводим с вами для того, чтобы знать больше о том, что происходит в Крыму и в мире.
Да, и вы, да, мы можем знать больше. Да, если вы настроили приемник на 105.9 FM, вы сделали все правильно и слышите нас сейчас, да, вы все делаете правильно. А если нас слышно плохо, то вы можете воспользоваться альтернативой, слушать нас на сайте Крым Реалии, где сигнал устойчив и доступен с любой точки земного шара. Кроме того, видеотрансляции можно смотреть на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии, там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать. Вот нам здесь уже пишут: Эдем Сулейманов пишет «Привет», Лидия Шевчук пишет «Доброго ранку, слухая Житомирщина». Ну вот, вся Украина нас слушает традиционно. Это хорошо, это хорошо.
Это хорошо, да. Ну, и вы еще можете нас не только слушать, но еще и свои голоса потом послушать в записи, да, позвонить к нам в эфир и высказать свое мнение по тому или иному поводу. 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатные звоночки для жителей полуострова. Ну, а номер телефона для жителей материка 044 490 31 18. И о чем же мы говорить будем сегодня, Сергей?
Поговорим о том, как Украина и Россия делят рыбу в Азовском море. Вокруг этой истории очень много странного и непонятного в последние сутки произошло. Вот будем разбираться, в чем же дело и что происходит на самом деле.
Интересно. Но также мы, конечно, поговорим о шоу-бизнесе и немного о спорте, о ярких, известных крымчанах, которые проявили себя, и не только о крымчанах. Ну и хорошие новости у нас есть.
Хорошие новости. Еще один рейтинг будем обсуждать.
Да, потому что Крым признали благополучным.
В кои-то веки, да, появился рейтинг, в котором Крым признали благополучным регионом. Вот об этом тоже поговорим.
Новости.
Вчера мы по вашим просьбам говорили уже о украинской музыке, да, там в то же время мы говорили о Наде Дорофеевой, участнице группы «Время и стекло», о крымчанке, и вот солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева уже около 4-5 лет не ездит на полуостров, как она сказала, в Крыму живет ее семья, ее периодически навещают родственники, однако переезжать на материковую часть Украины ее семья не намерена. Об этом, обо всем Надя Дорофеева рассказала в интервью для программы «Слава Плюс», которая выходит на YouTube-канале «Люкс FM».
Ну, ты из Крыма, ты когда последний раз дома была?
Мне кажется, 4 года назад, наверное. Угу. Или 5. 4 или 5 лет. Мама приезжает. Ко мне приезжает мама, брат, бабушка. Нет, ей же физически сложно.
Ну, ты Маше Ефросининой в интервью 3 года назад сказала о том, что ты бы хотела, чтобы мама все-таки переехала ближе.
Ну, мама не готова, потому что у нас там, ну, вся семья. Мама ухаживает за бабушкой, у мамы есть брат, у мамы есть еще как бы сын и мой брат. Ну, короче, там вся семья. И у мамы там есть работа. И она приезжает сюда, ты знаешь, ну, где-то раз в 3 месяца. Ты же знаешь прекрасно мою маму, она суперактивный человек. Она приезжает тут в жизнь фонтан, жизнь праздник. Она уезжает каждый раз, она плачет.
Вот такой вот фрагмент этого интервью на YouTube-канале в программе «Слава Плюс». Но напомним, что Надя Дорофеева – украинская певица, директор и видеоблогер из Симферополя. С 2010 года живет в Киеве и участвует в дуэте «Время и стекло».
У нас есть звонок от слушателя. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Только немножко, может быть, не по теме, но я, в общем, концептуально вот этот вопрос рассматривается. Отношения Украины, России, о правовом статусе Крыма, как бы, как такового, да, рассматривается. Если в любых аспектах, как бы ни брался, сейчас я вам скажу, они все апеллируют, все заявления, они апеллируют к заведомо ложным фактам. Подлог, то есть по-другому. Поэтому я хочу сделать свое заявление сразу, чтобы это было ясно и вам, и нам, и мировому сообществу. Потому что идет, ну, можно так сказать, вселенский обман. Потому что...
А вы можете представиться?
Да, от кого заявление? Вы кого-то представляете?
А, давайте я представлюсь. Да. Это хуже представился, кому звонок был. Извините. Заки Бадлаев Нариман Джемалович. Проживаю в Симферопольском районе, село Заречное.
Этого достаточно, да, говорите.
Номер 8. Номер телефона.
Не надо, не надо.
Вы можете потом нашему редактору оставить номер телефона, да, я думаю,
да, что... Да, что вы хотели сказать?
Может, будут поговорить? Теперь смотрите, все заявления официальных лиц, представляющих государство, Украина, Россия, Меджлис, представители Меджлиса крымско-татарского народа и так называемая оппозиция Меджлису в том числе, апеллируют к заведомо ложным фактам. Потому что на вернее, постановление Верховного Совета СССР от 91-го года...
Я вас узнала, Нариман.
91-го года восстановлена Крымская ССР и продолжена действие Конституции Крымской ССР, в которой не предусмотрено приоритетное право законов любого другого государства на Конституции...
Нариман, насколько я, насколько я помню, вы о независимом Крыме, правильно? Ваш месседж, независимый Крым, вообще...
Да, вот,
все, хорошо, спасибо вам большое за ваше включение. Вы можете оставить номер телефона свой редактору, также смотрите наши эфиры на YouTube и Фейсбуке. На YouTube много комментаторов, в том числе параллельно с эфиром, поэтому я думаю, что вы можете даже найти людей, которые где-то в чем-то будут согласны, и подискутировать с ними под нашим стримом, под
нашей видеотрансляцией. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам, этот номер бесплатный.
Принимаем ваши звоночки. Поздравления, да, с днем рождения, может, кого-то хотите поздравить. Ваши какие-то заявления политические, привет, привет, неполитические. Пожалуйста, привет передавайте, мы открыты.
На самом деле, да, это уникальная для Крыма, в том числе, площадка, где каждый может выразить свою точку зрения. Мы это право предоставляем, конечно же. К продолжению разговора о том, что сказала Надя Дорофеева, я бы хотел отметить, что такая ситуация, на самом деле, вот, которую она описала, да, она не так уж редка.
Это когда, ну, в общем-то, родители живут отдельно, получается, да, дети уже уезжают, живут отдельно, потому что уехать просто так всем вот сразу, у кого-то нет возможности, у кого даже если есть возможность, но все равно там же большинство родственников, и там дети, внуки еще тоже часть, то есть, конечно, в этом контексте сложно. Я думаю, что тут на самом деле, если бы, ну, это естественно где-то в чем-то процесс, когда дети уезжают куда-то там в большие города,
да, но когда
в столицы,
это происходит по своей воле, и всегда можно приехать домой.
И
да,
сделать это проще
процесс,
гораздо,
да,
конечно же, было до 2014 года, чем сейчас 20 часов, 17 часов в дороге провести еще и для взрослых людей. Это, конечно, сложно.
Да,
быть.
Но это еще при том обстоятельстве, что если ты уверен, что на границе с тобой ничего не случится, если тебя не задержат, там не обвинят в том, что ты диверсант или кто-то еще.
Да, но я думаю, что вот видишь, как и в ситуации там с Надей Дорофеевой, которая уже там 4 года или 5 лет не была дома, в твоей же ситуации, когда ты тоже не был дома, да, это все-таки вот в этом тоже есть какая-то ненормальная, неестественная история, что нельзя приехать к себе домой. И это отражается на многих, на многих, на многих, как мы видим.
Да, я, кстати, вчера посмотрел фильм «Домой», о котором мы говорили, Наримана Алиева. Очень тяжелое кино.
Боюсь, если честно, идти, потому что столько отзывов о том, что это очень тяжелое кино, очень сложно. Но ты не жалеешь о том, что ты пошел?
Нет, совершенно не жалею. Ну, это один из самых правдивых фильмов о современных событиях, которые я увидел.
То есть фильм прям художественный фильм, но прям отображает действительность.
Ну да, да, да.
Сколько людей было в зале?
На самом деле где-то треть зала, но это был
дневной
сеанс.
Ты днем, в будний день ходил, да, и поэтому... А какая реакция у людей была?
Ну, глаза были на мокром месте у людей, на самом деле, поэтому, ну... Фильм действительно стоит того, чтобы посмотреть, но нужно быть готовым, что будет тяжело. Да, к следующим новостям.
Новости.
Итак, Крым признали благополучным регионом по африканской чуме свиней. Россельхознадзор признал аннексированный Крым благополучным регионом по африканской... Это мы анонсировали?
Подожди, нас просят позитивные, хорошие новости. Мы стараемся как можем. Где мы только видим какие-то слова, а здесь в новости слово благополучный.
Благополучный, да.
Сразу, это позитив. Ну, слушайте, ну вот как бы...
Хорошо, да, да. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Госкомветеринарии Крыма. Накануне Россельхознадзор Роскосмоснадзор изменил статус с неблагополучный на благополучный. Бахчисарайского, Белогорского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Советского районов и городов Алушта, Армянск, Керчь, Красноперекопск, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта. Ранее был изменен статус с неблагополучный на благополучный по африканской чуме свиней Джанкойского, Первомайского, Раздольнинского, Черноморского, Сакского, Красногвардейского и Симферопольского районов и городов Джанкой, Саки и Евпатория. Ну все, перечень засчитан благополучных.
Ну, на самом деле, а почему так назвали? Благополучный регион по...
Ну, это значит, что, наверное, эпидемиологическая ситуация изменилась.
Получше.
Возможно, потому что, да, уничтожено достаточно большое поголовье свиней. Может быть, поэтому.
К сожалению, нет расшифровки этого сообщения. Звонки фермеров, когда это все происходило, да, которые в ужасе к нам звонили, потому что к ним приходят, забирают у них... В общем-то, и хозяйство, и все.
А, вот, кстати, об одной истории.
Была ли чума? Мне кажется, это вопрос еще, знаешь.
Другая есть интересная история. Я когда заинтересовался, собственно, вот этой печью «Хурикан 150», которая жжет сырые колбасы в Крыму, которые изымают из сумок и чемоданов у людей, которые пересекают административную линию. Я нашел сайт производителя этих печей, и оказалось, что они же производят инсинераторы, ну, вот эти вот печи для сжигания, в том числе и для сжигания свиней. То есть вот такой бизнес существует в России, да, производят печи для сжигания свиней и для сжигания продуктов. Классно.
Ну, да, страшно. Классно, страшно. Не знаю, вся ли колбаса попадает именно в эту печь? Или как некоторые оседают в холодильниках?
По отчетам Россельхознадзора вся. А вся. Как она на самом деле обстоит? Хороший вопрос.
Если вы колбаса, вы нас слышите, и вы... Вы если были вас, изъяты, но вы не попали. Колбасу... Если вы изъяли, но вас не отправили в Хурикан, и вы оказались в чем-то холодильнике, сообщите нам об этом.
Ну что, на самом деле так. Даже вот, да, история, которая произошла с моими знакомыми, которым у меня нет оснований не доверять. При пересечении административной линии в сторону Крыма нашли колбасы кусок в сумке. Заставили съесть. Сказали, или выбросим, или ешьте.
Серьезно?
Да, принесли нож, и человек резал колбасу.
Слушай, ну мне тоже вот подруга рассказывала о том, что она везла какой-то хороший виски, это было несколько лет тому назад, не буду называть марки, потому что могу перепутать, но, в общем, хороший дорогой виски, как сувенир, и ей сказали, что изымают его, но она взяла, открыла, она не могла выпить, конечно, это все, хотя, может, и могла бы, но она сказала, что она вылила просто, это все перед ними прям вылила, и чтобы никому ничего не досталось. Вот.
Бессмысленно и беспощадно.
Бессмысленно и беспощадно, ну, маему шо маему.
Новости.
Это вообще может быть рубрика какая-то постоянная. Да. Маему шо маему.
Хроники Хурикана.
В том числе, да. Но Хурикану мы тоже должны предоставить слово.
Производителям. Я надеюсь, что мы все-таки до них как-нибудь достучимся и возьмем их комментарии. Ну, а пока что. Пока мы вот такие новости обсуждаем. У Зеленского обещают отреагировать на запуск России поездов в Крым. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым считает незаконным запуск железнодорожного сообщения из России в аннексированный Крым по Керченскому мосту и намерена на это отреагировать. Об этом 13 ноября во время пресс-брифинга сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, отвечая на вопрос «Крым реалии». Я процитирую. «Безусловно, мы знаем об этих инициативах. Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает. Соответственно, сообщение и доступ на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь за пределами пунктов пропуска на украинской территории является противозаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины. Поэтому наша позиция однозначна. Крым – это Украина, наша абсолютная ценность. И на все, что нарушает территориальную целостность, включая такие инциденты и кейсы, мы будем определенно реагировать», – сказал Кориневич. По его словам, реакция будет выработана после проработки вопроса. Цитата еще одна. «Я пока не могу сказать, какой будет рецепт, но по вопросу санкций наш орган хочет активно участвовать в этом вопросе. Поэтому я думаю, что мы этот вопрос обязательно проработаем», – добавил Кориневич.
Важные события.
Тем временем глава Минприроды России призвал крымчан воду экономить. Вот об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Рекомендовал он жителям Крыма экономно расходовать воду до завершения реконструкции межгорного водохранилища. Далее цитата. «Мы имеем дорожную карту, в том числе по реконструкции водохранилища в Крыму. В любом случае, до этого периода нам нужно прожить и следить за тем, как мы расходуем воду. Поэтому большая просьба, пользуясь случаем всем крымчанам сказать и попросить следить за расходом воды, сказал Кобылкин, конец цитаты. При этом он отметил, что сейчас в Крыму растет потребление воды. Ну, а как мы помним с вами, ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что теплая осень с минимальными осадками привела к засухе и пересыханию главных рек, питающих водохранилище естественного стока полуострова.
Также напомню, что совсем недавно мы в этой студии обсуждали ситуацию, которая сложилась в Крыму с пересыханием рек и водохранилищ. Можете найти эту программу на сайте Крым Реалии. Там же доступна прямая трансляция нашей программы. Идем далее по новостям. В Севастополе на 3 дня перекроют движение по спуску Котовского. В Севастополе ограничения ведут в пятницу, 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города. Временное ограничение движения всех транспортных средств вводится с 12 часов 15 ноября до 6 часов 18 ноября на автомобильной дороге на улице Котовского. Исключение сделано для технологического транспорта специализированных служб города Севастополя, сказано в сообщении. В июле власти города уже перекрывали автомобильное движение по спуску Котовского из-за ремонта. 7 июня спуск Котовского размыл ливень.
Важные события.
Здесь еще одну новость я хочу сказать о перекрытиях. Да? Елена Проценко, глава администрации Симферополя российской, тоже сообщила о перекрытии улицы Гагарина в Симферополе. Значит, я процитирую. «Хочу прояснить ситуацию, связанную с ремонтными работами на дорогах нашего города. Предположительно, в эти выходные на 35 дней будет закрыт для движения мост по улице Гагарина. Акцентирую внимание симферопольцев и гостей нашего города, что движение по улице Гагарина будет запрещено от улицы Набережной в сторону железнодорожного вокзала. От бульвара Ленина проезд будет возможен только на улицу Ким. Мостовой переход по улице Ким перекрываться не будет. Точные сроки перекрытия моста обязательно сообщу дополнительно», пишет Елена Проценко.
Ну, а тем временем отключение света. Крымэнерго предупреждает жителей полуострова о плановых отключениях электроэнергии в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Ознакомиться со всеми графиками отключения можно на сайте Крымэнерго. Да, посмотрите, попал ли ваш дом в перечень, в общем-то, вот этих вот отключений. Ну и что, погода?
Перед тем, как зачитать погоду, у нас мы примем звонок от нашего слушателя. Доброе утро, говорите.
Доброе утро, господа. Вы так заразительно смеялись по поводу того, что границы с Украиной и Крымом уничтожают продукты питания. Так вот, господа, не могли бы вы, как работник американского радио, рассказать, что делает американская таможня, когда к ним иностранцы приезжают с своим продуктом питания? Спасибо за ответ.
Я хочу просто... Мне интересно, наш заразный смех передался вам или нет? Мы говорили даже не столько о том, что происходит там на админ-границе, да, хотя вот такие вот эпизодичные какие-то моменты есть, да, что вот кусок колбасы пришлось съесть на месте, там виски кому-то пришлось вылить, чтобы не отдавать. Мы говорим Сережа начал рассказывать об этой вот... Это печь Хурикан, в которой сжигаются тонны продуктов.
Я думаю, что здесь суть немного в другом. Да, если мы говорим о Соединенных Штатах, если там такая практика существует, да, то мы говорим о том, что охраняются международно признанные границы государством суверенным и так далее. А то, что происходит на административной границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым, это противоестественно, да, потому что, ну, я не знаю, сколько люди себя помнят, да, сколько они там живут в этом Крыму, всегда ездили, всегда возили все, что хотят.
Ну, да? Хурикан, это же еще вопрос этих контрсанкций, да, когда просто изымаются тонны продуктов и сжигаются, хороших продуктов, причем европейских, да,
которые не несут никакой эпидемиологической опасности.
Да, которые просто, вот ресурс уничтожается, или не до конца, может быть, уничтожается, мы же не знаем, как это все происходит, да, но факт в том, что просто тонны еды, которые можно бы раздать пенсионерам, бедным, я не знаю, там, малоимущим и прочее, они просто уничтожаются. Вот это как бы история про Хурикан в том числе, да. А по поводу того, что Крым Реали, американская радиостанция, ну, тут уж надо, знаете, немного посмотреть, да, чтобы вы... Мы тут не из Вашингтона вещаем, важно сказать, да, мы вещаем на Крым из другого украинского города, из столицы украинской.
Да, да, да.
Вот. И на самом деле важно сказать, что есть у Радио Свобода, она здесь работает на территории... материковой Украины с лицензиями совсем. А ну, радио, конечно, Крым Реалии это коллаборация партнеров Радио Свободы и такой организации, как Радио Крымских Громад, зарегистрированной как общественная организация в Украине. Поэтому тут уж то, что вы называете прям американской радиостанцией, это не совсем вот на 100% да так. Поэтому ну, мы крымская радиостанция, которая временно вещает из украинской столицы.
А с другой стороны, если человеку нравится, что у него из сумки вытаскивают колбасу, да, потом ее сжигают, ну, кто же может запретить ему радоваться
по
этим
каким-то
вещам?
Причинам? Ну, да.
Да, воля ваша. Продолжаем, у нас еще погода.
У нас еще погода, у природы нет плохой погоды, наша музыкальная постоянная рубрика в наших, в общем-то, эфирах продолжается. В Крыму в четверг, 13 ноября, прогнозируют сильный ветер до 20 метров в секунду, осадков не ожидают по всей территории полуострова, об этом сообщили в местном гидрометцентре. В Симферополе температура воздуха днем плюс 17, плюс 19, в Севастополе плюс 16, плюс 18, на ЮБК плюс 17, плюс 19 и в Керчи плюс 13, плюс 15. Вот такие у нас такой вот первый блок. Мы сейчас переходим к основной главной теме нашей программы. Украина и Россия делят рыбу в Азове. Присоединяйтесь к нам. YouTube, видеотрансляция 105.9 FM. Можете нас слушать на сайте или в приложении Крым Реалии. Вы можете нас слушать также онлайн. Поэтому все ваши вопросы в комментариях или же 8 800 10 06 926.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что нас можно слышать в Крыму на частоте 105.9 FM. Если слышно плохо, наш сигнал глушат, вы можете воспользоваться альтернативой. Их несколько. Во-первых, вы можете зайти на сайт Крым Реалии. Там идет прямая трансляция, которая доступна с любой точки земного шара в хорошем качестве. Там же вы можете найти записи всех наших предыдущих радиопрограмм. Прямую трансляцию наших эфиров в видеоформате смотрите на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее, делиться нашими трансляциями со своими друзьями. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Если вам есть что сказать по заявленной теме, либо вы просто хотите выразить свою точку зрения, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Итак, ближайшие полчаса будем говорить о том, как Украина и Россия делят рыбу в Азовском море, а конкретнее 13 ноября в Бердянске прошло дистанционное заседание Украинско-Российской комиссии по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море. Украинская часть комиссии должна была выйти на связь из Бердянска по конференц-связи. Такое было решение принято, об этом мы будем говорить далее. И удаленность этого места, да, от столицы не помешала активистам, которые протестуют против подписания протокола о распределении квот, прийти на заседание комиссии. Правда, внутрь их не пустили, по их же сообщениям, внутрь не пустили и журналистов. Ситуация довольно-таки интересна. До сих пор нет никаких сообщений о результатах работы комиссии и какой же протокол в итоге будут подписывать по дипломатическим каналам, как она анонсировалось ранее, или не будут подписывать. Вот совершенно сейчас непонятная ситуация. Перед эфиром мы связывались с Госрыбагентством Украины, там предварительно согласились вчера принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Мы подкрепили свое приглашение официальным письмом, но в итоге представителя этого ведомства в нашем эфире сегодня нет. Немного о предыстории этого вопроса. Действительно, было принято провести заседание комиссии удаленно. Процедура такова, да, что это совместная украинско-российская граница. Она заседает попеременно в Украине и в России. В прошлом году было заседание на территории Украины. В этом году в Россию украинская часть комиссии не поехала. 6 ноября на сайте Кабинета министров Украины появилось распоряжение о формировании делегации делегации для участия в работе Украинско-Российской комиссии. Этим же распоряжением были установлены директивы для участников этой комиссии. 11 ноября свою позицию изложило Министерство энергетики и защиты окружающей среды. В дальнейшем я буду цитировать некоторые положения из этого сообщения, но в целом, да, там поясняется о том, почему важно подписание этого протокола и разделение квот с Россией. Вчера этот вопрос обсуждался на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики. И участник этого комитета Богдан Еременко написал, что Комитет по вопросам внешней политики одобрил вывод рекомендовать правительству Украины системно изучить вопрос ситуации на Азове, а до этого отозвать разрешение на проведение двусторонней украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове. Под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовецкой отрасли и общественности, ни один из тезисов главы Госрыбагентства о необходимости переговоров с россиянами не выглядел убедительно. К сожалению, не готовыми к серьезной дискуссии оказались и представители других причастных государственных учреждений. Но это было вчера опубликовано около 8 вечера по состоянию на сегодняшнее утро. Этот пост удален. Итак, о том, что происходит, что вчера произошло, мы сегодня попытаемся разобраться. Так, я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Как я уже говорил, были вчера активисты возле этого места, где должно было проходить заседание. Но давайте послушаем вот еще официальную точку зрения. Да, есть комментарий у нас Антона Кореневича, постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Он вчера во время пресс-брифинга ответил как раз и на вопрос о происходящем вокруг распределения квот на вылов рыбы в Азовском море.
Безумовно, ми знаємо про цю ситуацію. Ми направляли декілька звернень за останні декілька днів до різних органів державної влади з тим, щоб вони належним чином оцінили ризики і щоб належним чином вони оцінили можливу небезпеку, яка може походити з таких ініціатив. Ми зараз попросили колег, які фахово, власне кажучи, працюють у сфері міжнародного морського права, надати нам кваліфіковану експертизу, для того, щоб ми розуміли, яким чином ми можемо рухатися далі у цьому питанні. Тобто, знову ж таки, для нас національні інтереси нашої держави – це абсолютний пріоритет.
Это были слова Антона Кореневича, постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. К нашему эфиру подключается Эрфан Кудусов, активист, который вчера был как раз в Бердянске. Эрфан, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите о том, что вчера происходило, да, где заседала эта комиссия и почему ее заседание проходило негласно. Вам каким-то образом это объяснили?
Ну, к сожалению, ни прессу, ни общественность, ни активистов, никого вообще не пустили. Все происходило в закрытом заседании. Люди приехали, даже не через двери прошли, а через ворота заднего входа завезли кого-то из членов комиссии. Были ли они в полном составе, тоже неизвестно. Прибыли они-то в районе 10 утра. Вот, примерно с 8 уже дежурили спецназ полицейский и большое количество полиции, которые, по всей видимости, там даже в Запорожской области привозили. Что такого количества в Бердянске, по-моему, полиции не было, как вчера. Это просто, ну, могло 100 человек. И на наши требования пропустить, нас не пропустили, и поэтому другой информации, кроме того, что комиссия находилась в здании, мы не обладаем.
К сожалению, представители Госрыбагентства не принимают участие в нашем сегодняшнем эфире, несмотря на приглашение. Это приглашение остается в силе. Если они захотят изложить свою позицию, мы предоставим им такую возможность. Но, Эрфан, вы вчера приходили, наверное, с какими-то определенными вопросами, да, к участникам этой комиссии.
Да,
озвучьте, пожалуйста.
Ну, вопросов было несколько. Один из них – это вопрос о том, выдаются ли противной стороной, это комитетом по рыбному хозяйству Российской Федерации, квоты затем, вот после получения протоколом распределения квот, получает ли квоты затем предприятие в оккупированной зоне в Крыму. А по нашим сведениям получает. Таким образом, можно прийти к выводу, что мы, украинская сторона, каким-то образом легитимизирует вот этот процесс оккупированного Крыма. Затем у нас были вопросы по поводу собственности держрыбагентства на оккупированной территории, собственности, которая тоже должна была быть упомянута в переговорах. Это различные виды имущества, движимого и недвижимого, оставшегося на оккупированной территории. Это также вопросы доступа украинских рыбаков в Керченскую протоку, чего они не имеют. И мы хотели потребовать обсуждения этого вопроса в прямом онлайн-режиме вот, в работе этой комиссии. Ну, еще там масса вопросов, включая такой, ну, как бы, может быть, технический, но очень важный, почему украинские рыбаки вынуждены выключать автоматически специальные приборы, которые их определяют местонахождение в море. Затем был вопрос о аресте, судьбе ареста, значит, двух моряков ФСБ, которых арестовал ФСБ в Севаше. Это одна из них фамилия Кондратьев. Вот, то есть масса вопросов, которые держрыбагентство почему-то не хочет обсуждать с Российской Федерацией.
Я хотел уточнить, тяжело, да, вопрос об аресте заключается в том, что их арестовали, когда, в принципе, да, квоты были распределены.
Да.
Да, и вот эти доводы о том, что возрастает опасность для украинских рыбаков в случае, если эти квоты не будут распределены. Да, вот это, к этим доводам.
Да, выводы-то простые очень. Держрыбагентство решает свои коммерческие или какие-либо иные вопросы, абсолютно не связанные с квотами, да, а связанные только с своим, видимо, пополнением карманов и со сдачей интересов экономической и национальной безопасности страны, прикрываясь так называемыми квотами, прикрываясь тем, что якобы потеряют люди работу. На самом деле речь идет о гораздо более серьезном и более опасных вещах, как сотрудничество с оккупантами, сотрудничество со страной-агрессором, и подписание с ней любых договоров ведет, к сожалению, к легитимизации всей этой оккупации, и затем в международных судах, которые будут абсолютно это точно, и уже идут некоторые, российская сторона вполне резонно может вытащить эти договора и демонстрировать их как то, что никакого конфликта нет, ничего не происходит, и Украина практически согласилась уже с оккупацией и с разделением акватории в пользу Российской Федерации. Вот, к сожалению, такие выводы можно сделать из работы держрыбагентства.
Вчера к месту заседания украинской части комиссии пришли не только те, кто против подписания этого протокола, были и люди, которые были за, насколько я понимаю. Давайте посмотрим фрагмент, послушаем фрагмент эфира телеканала АТР. Там как раз есть комментарий одного из таких моряков. Он обозначен как Эдуард. Давайте послушаем.
Если мы не подпишем сейчас этот договор, мы не сможем выходить. Здесь стоят пограничные суда, у которых скорость там за 120.
Ни один... Это не в скорости, а дело в том, что если не будет выхода в море...
Да, они нас забирают просто туда. Никто не хочет сидеть в тюрьме. Хотят все легально работать.
Вот это было мнение одного из рыбаков, которые туда пришли. Ирфан, расскажите о том, кто эти люди, вы с ними общались более подробно.
Смотрите, какая вот интересная ситуация. Да? Когда мы подъехали, мы, это имеется в виду активисты местные, бердянские, подъехал я с ребятами, журналисты, да, на все вопросы, все интервью и общение с полицией и так далее происходило в следующем режиме. Мы представлялись, говорили, кто мы, пофамильно, имена, должности там, или как-то титровали себя, чтобы понять, кто мы. Ни один из так называемых рыбаков, которых было там около не больше, чем два десятка, не представился ни фамилии, ни имени, и я склонен подозревать, что там рыбаков было немного достаточно. И так, и немногого количества, там, ну, до двух десятков человек, может быть, было половина. Поэтому мнение там горстки людей,
которые, да, действительно связаны с рыбной отраслью, которые кормят свои семьи, оно важно. Но сдавать интересы ради двух десятков человек я бы посчитал бы слишком высокой ценой для Украины.
Сейчас ситуация выглядит, скажем так, интересно, потому что до сих пор неизвестно о результатах вчерашнего заседания комиссии. Но, во всяком случае, вот я сейчас зашел на сайт Государственного агентства рыбного хозяйства, и новостей о вчерашнем нет. Может быть, вам что-то известно?
Значит, мне вчера стало известно, ну, из соцсетей, но мне, в общем-то, подтвердил председатель комитета по иностранным делам, уже, наверное, бывший, не знаю, сняли его или нет, Богдан Еременко, о том, что комиссия приняла такое обращение к кабинету министров с тем, чтобы приостановить эти переговоры, более глубоко разобраться в ситуации с, значит, с проведением переговоров, с позиции нашей стороны в отношении Азовского моря и оккупированного Крыма. То есть это еще не решение об отмене, потому что у комитета нет такой компетенции и полномочий отменять. Но понятно, позиция парламентариев, позиция комитета по иностранным делам о том, что ситуация эта непростая и необходимо отложить ее и разбираться в ней досконально. Это уже такое наше промежуточное, но небольшая все-таки победа. Потому что я считаю, что это очень важно отделять здесь экономику от большой политики. А, к сожалению, они здесь так крепко завязаны, что проведение любых переговоров приведет к потерям для Украины прежде всего.
Благодарю вас за информацию. Напомню, что с нами на связи был активист Эрфан Кудусов. Обсуждаем мы распределение квот между Украиной и Россией в Азовском море. Происходит это все на фоне наращивания военной силы, военного присутствия России на Азове. Я процитирую то сообщение Министерства энергетики и защиты окружающей среды, о котором я уже говорил, где перечислены доводы в пользу подписания этого протокола. Написано следующее. Если протокол о распределении лимитов вылова рыбы в Азовском море на следующий год не подписать, Украина не сможет законно осуществлять промышленный вылов рыбы. К тому же, не имея силового перевеса в Азовском море, Украины может остаться для вылова рыбы только прибрежная часть. Поэтому мы просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры в интересах Украины и наших рыбаков, которые работают в акватории Азовского моря. Далее говорится, что речь идет о 90 предприятиях, которые осуществляют промышленный вылов и переработку рыбы. На этих предприятиях работает 4000 рыбаков и эксплуатируется более 800 плавсредств. Рыбу в Азовском море вылавливают для внутреннего рынка Украины. Она дешевле, чем импортная, и поэтому доступна малообеспеченным слоям населения. Вот такая аргументация изложена на сайте украинского ведомства. К нашему разговору подключается глава Федерации работодателей и предприятий рыбопромышленной отрасли Украины Каратецкий Василий. Василий, доброе утро.
Доброе утро.
Ваше мнение относительно ситуации, которая сложилась вокруг распределения квот? Действительно ли подписание этого протокола, оно необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность наших рыбаков? Потому что, как мы уже слышали, и я еще немного информации добавлю позже, это не является гарантией безопасности. Украинских рыбаков останавливают в Азовском море и задерживают в Азовском море.
Вы знаете, на самом деле я был одним из участников вчерашнего заседания комитета, про который
отлично
говорилось, приглашенным экспертом. Так вот, хотелось бы сказать, что на самом деле руководство Госрыбагентства не смогло дать достаточно четкий ответ членам комитета, народным депутатам Украины по поводу документов, обязывающих Госрыбагентство подписывать данный протокол. То есть такого документа фактически не существует. И Госрыбагентство навязывает мысль, которая вызывает общественное мнение негативную, неправильную мысль. Значит, в чем суть вопроса сама? Во-первых, мы имеем в этом году, в начале 2019 года, очень серьезный прецедент, когда не было подписано соответствующее соглашение, которое, кстати, носит рекомендательный характер, а не обязательный для выполнения. И в эти два месяца, пока не был подписан данный протокол, все 40 украинских рыбопромысловых судов средних, которые в это время должны осуществлять промысел, все стояли на берегу по команде руководства Госрыбагентства. Один только из 40, значит, это ФОП Череповский, который на своем СЧС вышел в море вопреки запрету, поскольку у него был дозвел на руках действующий, как и у всех, в общем-то, 40. И когда он пришел в море в район промысел, что он увидел? Он увидел работающих себе полтора десятка российских судов в районе промысла, совершенно четко ловящих и тюльку. Вот. И он поймал свои там 33 тонны этой тюльки, привез ее в город Бердянск. И в результате он был подвергнут, значит, колоссальным там воздействием со стороны рыбоохраны. Дошло до того, что на него возбудили сразу несколько уголовных дел, насчитали ущерб 8 миллионов гривен. И даже этим летом его содержали под стражей 2 недели в СИЗО, в следственном изоляторе города Бердянска. Так вот, за эти 2 месяца, пока россияне себе спокойно работали, кстати, к Череповскому подходила российская служба «Амбир» по охране водных биоресурсов морских, проверила у него дозвел украинский, что он у него действительно действующий, и абсолютно без всяких претензий оставили его на промысле, и он продолжал работать в группе российских судов вместе с ними, ну или рядом с ними. Так вот, за это время, за эти 2 месяца, пока руководство Госрыбагентства по надуманным фактически причинам запрещало работать украинским рыбакам, фактически недолов водных биоресурсов составил порядка 16 тысяч тонн. Это посчитанная нами цифра, именно по тюльке азовской. На сумму общую около 250 миллионов гривен. Я об этом вчера на комитете заявлял. Так вот, если мы посчитаем налоги, которые должны были бы оплачены быть с этой суммы, это порядка 100 миллионов гривен налогов, за которые те же самые субъекты хозяйствования, рыбаки, содержат в том числе и аппарат госчиновников. Так вот, учитывая то, что Госрыбагентство имеет ежегодное финансирование порядка 400 миллионов гривен, я внес предложение комитету, ну, можно его рассматривать как угодно, тем не менее, вот эти 100 миллионов недополученных в бюджет, пожалуйста, давайте в 4-м квартале лишим Госрыбагентства зарплаты. И пускай чиновники подумают, зачем это делается. Для чего именно, значит, по мнению членов комитета, производило Госрыбагентство подобные манипуляции с этим протоколом. Дело в том, что у нас существует на Азовском море, именно в Бердянске, государственный научно-исследовательский институт, так называемый ИРЭМ, Институт рыбного хозяйства и экологии моря, который ежегодно по сговору с россиянами, вот по этому протоколу, получает соответствующие преференции, которые позволяют ему, значит, утверждать на этой российско-украинской комиссии соответствующие научные программы, допустим, в количестве там 10 этих программ или там 12. И затем, когда этот институт вводит запрет на лов водных биоресурсов в Азовском море, именно по бычку, это там с января, допустим, по май месяц, он начинает эти программы научные просто продавать промышленным рыбакам с целью, значит, получения незаконной выгоды. И рыбаки, покупая у него эти программы, грубо говоря, значит, выходят на промысел целой армадой и начинают в запретный период осуществлять так называемые научные лова. По официальным данным госаудитслужбы с 15 по 19 год вот такими научными ловами выловлено более 5000 тонн, 5000 тонн, подчеркиваю, рыбы под научные цели. На сумму, подтвержденную официально, 92 миллиона гривен. Причем эти деньги, эта рыба не была поставлена на баланс названного мною института. А эти деньги, значит, непонятно куда делись вообще. В результате данной информации комитет принял решение не просто обратиться в кабинет министров Украины с просьбой разобраться, а изучить коррупционную составляющую данного подписания данного российско-украинского протокола. Поскольку здесь настолько явно коррупционная составляющая, что тут, извините, уже не надо быть специалистом. И еще один момент. Было много говорится о том, что вот российские, значит, рыбаки не допускают украинские суда к своим берегам, значит, вот поскольку там идет такой некий беспредел военный и прочие и так далее. Я абсолютно не хочу ничего хорошего сказать в адрес страны-агрессора, но необходимо быть все-таки справедливым. Дело все в том, что наши рыбаки используют запрещенные орудия лова, к сожалению, для проведения промысла. Их ячья в орудиях лова намного меньше, чем разрешена правилами рыболовства. И это объективная причина того, что море фактически сегодня вычерпано, и если по правилам рыболовства разрешается вылавливать до 20% молоди, то по данным науки за прошлый год, значит, вылавливалось более 67% молоди в прилове. Это говорит о том, что уже мы, в общем-то, уничтожаем бычка самого. А соотношение промысла в Азовском море, я как сказал ранее, это максимум полтора десятка российских судов к 40 нашим судам. Вот теперь можно самим определить и сказать, а кто же уничтожает водные биоресурсы Азовского моря?
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был глава Федерации работодателей и предпринимателей рыбохозяйственной отрасли Украины Василий Каратецкий. Продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете бесплатно дозвониться к нам по этому номеру телефона. С материковой части Украины до нас тоже можно дозвониться. Набирайте 044 490 31 18. Продолжаем разговор и продолжим мы его с Борисом Бабиным, бывшим постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, доброе утро.
Доброго утра.
Итак, давайте попробуем понять, что же вчера произошло. Состоялось ли заседание вот этой комиссии в Бердянске, потому что вот мы только что говорили с участником заседания комитета Верховной Рады по, на котором вчера это все обсуждалось. Что произошло в Бердянске, есть ли у вас информация?
Вы знаете, что бы там ни произошло, это незаконно. Соглашение, вот это злополучное 1993 года, очень четко прописывает, что сессии комиссии должны быть ежегодно по очереди в государствах-участниках. В прошлом году эта сессия начала проводиться в Украине, ее сорвали патриоты. Потом абсолютно преступным путем, неправомерным, был подписан протокол на 2019 год, и в этом году, согласно соглашению, должна была быть Российская Федерация. Но этого не произошло, и все эти, извините, сеансы виртуального общения, они противоречат соглашению. Я уверен, что любой суд их отменит, и так оно и будет, в принципе, если они додумают этот протокол все-таки подписать. Это по форме. А теперь по содержанию. Действительно, вчера была достаточно грустная ситуация, когда эта комиссия за закрытыми дверями, не пуская журналистов, собрав неких людей, заявляющих, что они рыбаки, и пол полиции города Бердянска проводила что-то, о чем никто не знает. Ну, это их любимый формат на самом деле. Однако, что бы они там ни проводили с россиянами, есть огромное количество вопросов, которые им хотела задать общественность, которые в письменном виде направлялись в МИД, в Госрыбагентство, им, естественно, были проигнорированы, но вчера были подняты на парламентском комитете. В первую очередь это касается того, что соглашение не действует, по сути, поскольку Российская Федерация не пускает украинские суда в свои воды, прилежащие к Российской Федерации, а также не пускает украинские суда в воды Керченского пролива. Второе, это то, что Российская Федерация по этим соглашениям фактически легализует лов с Крыма, и те действительно немногочисленные суда, которые ловят, собственно, с Российской Федерации, это одно, а суда, которые ловят с Крыма, это совсем другое, достаточно большой флот, и Российская Федерация по этим соглашениям требует признания его де-факто российским. И украинская сторона, она, к сожалению, здесь не занимает надлежащей позиции. Третье, действительно согласен с тем, что предмет соглашения достаточно ничтожен. Поскольку речь идет, если мы говорим о социальном измерении, об экипажах 40 судов, да, цифра вроде как большая, но на самом деле это 400 человек, всего-навсего. Но вот эти соглашения и те риски, которые они создают через присутствие погранслужбы ФСБ на всей акватории Азовского моря, они как минимум негативно влияют на два порта, на Бердянск и Мариуполь. И тут уже речь не о 400 рыбаках, а о 70 тысяч граждан Украины, работающих в портовой сфере. И они сегодня страдают из-за отсутствия инвестиций, из-за отсутствия возможности развивать судоходство в силу контроля России за Азовским морем, а формальное основание этого контроля – это как раз рыбное соглашение. Касательно рыбы, тоже согласен, что то, что они там ловят, оно не имеет на самом деле принципиальной пищевой ценности. Это очень мелкая рыба, которую сегодня даже не берут на консервацию. Это технически, фактически это корм для скота, для птицы. И на продовольственную безопасность Украины это рыболовство никак абсолютно не влияет. На безопасность Украины влияет океаническое рыболовство. Но как раз оно под флагом Украины за последние несколько лет управления госрыбагентством было уничтожено, в том числе с человеческими жертвами. Корабли были переданы под фактическое управление россиян.
Еще бы хотелось уточнить вот такой вопрос. Я процитирую сейчас публикацию издания «Новый визит», который работает в Геническе, от 29 октября. Российские пограничники останавливают и досматривают украинских рыбаков у Арабатской стрелки и острова Берючи. Несколько маломерных рыбачьих судов были остановлены в тот день возле косы остров Берючи в 5 километрах от Арабатской стрелки. Первым вопросом от пограничной службы ФСБ является, служил ли рыбак в АТО. Пишет издание, странно, что официальные украинские власти пока никак не отреагировали, может, ждут появления очередных пленных моряков. Вот такая ситуация, так сообщают местные средства массовой информации Геническая. Я правильно понимаю, что наличие этого протокола, который распределяет квоты по вылову рыбы, оно вот на практике никоим образом не может обезопасить украинских рыбаков.
Вы абсолютно правы. Этот протокол вообще, как говорят специалисты, даже если он правомерно подписан, а в этом году нет, он носит рекомендательный характер в части деятельности погранслужб, да? Но они не руководствуются этим документом. Этот документ, он для, собственно, науки, для того, как изучать рыбу в первую очередь, да, и как ее ловить. У пограничников свои правила игры, своя договоренность, кстати, 1994 года. И все эти разговоры о том, что эти протоколы что-то там обязывают, ну, просто, извините, наглая циничная ложь. Госрыбагентству, МИДу официально были направлены документы, подтверждающие о том, что россияне ловили наших рыбаков на акватории, потому что они их незаконно судили в Крыму незаконными судами. Прямое нарушение соглашения. Все было доставлено Госрыбагентству и МИДу Украины и было, естественно, ими, к сожалению, проигнорировано. Более того, вот эта ситуация по Геническу, она еще плоха тем, что фактически россияне заходят в наши, наши внутренние воды в сторону берега от наших исходных линий. То есть, согласно международному праву, то, что они вытворяют, это вообще происходит на территории Украины, материковой Украины, понимаете? И мы это все игнорируем, мы закрываем на это глаза и молчим. То есть россиянам на самом деле это рыбное соглашение, естественно, нужно не только ради рыбы. Оно нужно им как де-факто признание Крыма. И как такой, знаете, очень старый грязный зонтик, которым они юридически покрывают свое присутствие на всей акватории Азовского моря. Вот сегодня, вчера в Одессе проходит большая конференция НАТО, и первый вопрос тех натовских адмиралов и дипломатов стран НАТО, он такой: ребята, это если вот учитывать события в Бердянске вчера, как мы можем вообще оказывать им какую-то военную помощь на Азове? Ну, вы же сами как бы отдали море русским, вы сами подписываете с ними свои документы, вы радуетесь этому, у вас там целый рыбный институт вместе с русскими научные исследования проводит. О какой военной помощи вообще может быть речь? О какой поддержке Украины вообще может быть речь в этой ситуации? Это, вот, к сожалению, очень нехороший звоночек.
О наличии и последовательности украинской политики по поводу ситуации в Азовском море хотелось бы поговорить, потому что ситуация выглядит на самом деле довольно-таки странно. Да? Мы видели благословение от Кабинета министров Украины, да, если образно так выразиться, который распорядился, значит, сформировать делегацию для участия в заседании этой комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Мы видели разъяснение от Министерства энергетики и защиты окружающей среды, где приводится масса аргументов в пользу подписания этого протокола. По факту мы видим, что заседание этой комиссии, во-первых, прошло закрыто, и о его результатах мы ничего не знаем. Ничего не знаем, потому что вот я сижу на этом сайте госагентства по рыбному хозяйству, никаких новостей до сих пор нет. И более того, мы узнаем, что Комитет Верховной Рады рекомендовал не подписывать никаких протоколов. Да? Можем ли мы говорить о существовании какой-то поступательной политики в отношении того, что происходит на Азове?
Здесь, к сожалению, действительно классическая беда нашей власти – это отсутствие какой-то тактики и стратегии и реагирование на текущие вызовы. Никогда с 93 года такие вопросы не регламентируются распоряжением Кабмина. Всегда были достаточно локальные документы, кто там входит в комиссию. Директивы утверждал МИД, и МИД всегда нес за это ответственность. То есть наивысшее лицо, которое формально можно было бы посадить по этому делу, это замминистра иностранных дел. Но учитывая общественный резонанс, и учитывая явную противоправность совершаемых ими деяний, в этом году вот эти вот дельцы этой рыбной мафии, они захотели получить политическую крышу. И, к сожалению, я считаю, пользуясь тем, что сейчас госрыбагентство переподчинено другому министерству, оно раньше было под Минсельхозом, а теперь оно под Минэнергетикой. Но скажите, пожалуйста, как вы думаете, разбираются руководство Минэнергетики в вопросах рыболовства? Их, естественно, ввели в заблуждение. И вот то информация на сайте министерства, она же неправдивая. Мы понимаем, что это описали те же клерки госрыбагентства. Там очевидная ложь о количестве задействованных в отрасли. Потому что они спекулируют так называемым прибрежным ловом. Теми лодками, которые далеко не отходят от берега, и для которых это соглашение вообще не надо, потому что русские их не могут тронуть, понимаете? Они работают в 5-километровой зоне. Но они туда их плюсуют и говорят о тысячах и тысячах рыбаков. Это на самом деле ложь. Повторюсь, речь идет о 400 рыбаках в акватории, и где-то еще 200-300 человек, обслуживающий персонал, это в первую очередь бухгалтера, руководители этих предприятий на берегу. Все. Больше там никого в этой сфере нет. И когда нам говорят о какой-то катастрофе, господа, а может быть, профильное министерство и Кабмин зададут вопрос, почему у нас за последние 3 года исчез океанический флот рыболовный, а там, повторюсь, на каждое судно 100 человек экипажа с абсолютно другими зарплатами. Это же социальный вопрос, их не волнует. У нас летом сгорело судно «Иван Голубец», погиб человек, это судно госрыбагентства. И это тоже никого не волнует. Почему, когда мы тут проливаем крокодилью слезу за 3-4 директоров Бердянске, которые вынуждены будут свой майбах поменять, может быть, на что-то более скромное, да, и когда мы молчим о том, что у нас сегодня Украина остается без креля, без скумбрии, без ценных пород рыбы, потому что мы продали свой океанический флот россиянам. То есть в этом отношении все вот эти политические заявления министерства, они ничего не значат. Единственное, что там есть действительно полезное, это то, что министерство в этом заявлении прямо признало, что мы подписываем это соглашение по требованию россиян и на условиях россиян. Там прямо следует из текста, чтобы избежать конфликта с русскими. Ну, господа, давайте да просто согласимся капитулировать вообще, чтобы избежать конфликта с русскими. Они, повторюсь, используют соглашение многие годы исключительно с политической целью и с военной целью. Кстати, это соглашение, среди прочего, эти протоколы, среди прочего, предусматривают деятельность российского фактически разведывательного судна вдоль береговой линии Украины, в том числе в зоне АТО. В этом году это специальное разведывательное судно было модернизировано на российском военном заводе на Волге. Все это знают. И наши вот эти дельцы от рыбагентства, они своими вот этими ручками подписывают вообще документы, позволяющие россиянам проводить диверсионную деятельность. Какое вообще отношение госрыбагентство, извините, имеет к вопросу национальной безопасности и обороны? Но они, понимаете, на это влияют.
Здесь я должен еще раз сказать, что мы приглашали представителей госрыбагентства к участию в нашем сегодняшнем эфире, несмотря на предварительное согласие, все-таки их сегодня в нашем эфире нет, но наше предложение остается в силе, и мы готовы выслушать и изложить, да, на наших ресурсах позицию госрыбагентства по данным вопросам. Ну, в условиях, да, такого официального молчания или паузы в официальных коммуникациях нам все-таки нужно понимать, что может быть дальше, как дальше могут развиваться события. Борис, у вас есть прогноз по тому, как будут развиваться?
Есть. Да. Есть два варианта. Первый вариант. Протокол они все-таки подписывают якобы, да. Естественно, учитывая неправомерность его подписания, он будет обжаловаться в судах, в разных судах, в многих местах. У чиновников не хватит денег решить со всеми судьями, да. Ну, это все прямым текстом говорить. И, скорее всего, где-то к середине года он будет в суде отменен. И мы останемся вообще без протокола на следующий год. Потому что он заключен, повторюсь, незаконно, неправомерно, не соответствует соглашению. Это если он будет подписан. Если если он не будет подписан, а такая практика уже была дважды, на самом деле катастрофы не случаются. Повторюсь, этот протокол носит обязательную силу лишь для финансирования бюджетных учреждений. То есть Рязовский институт госрыбагентства не будет осваивать соответствующие бюджетные программы. Но я думаю, что для страны Украины, учитывая позицию руководства этого института, это небольшая трагедия. Сами рыбалки могут ходить в море. Был прецедент. В этом году 2 месяца не был подписан протокол на 2019 год. Тем не менее, рыбалки, имеющие разрешение, выходили в Азовское море. Их даже проверяли россияне, и самое смешное, что них не трогали, признавая правомерность действий этих рыбаков. Ну, естественно, как бы рыбаки из Крыма и с Российской Федерации, они ловили вообще вовсю, их, естественно, никто не трогал, и для них эти протоколы, естественно, не имеют вообще никакого значения. Ну, что же, понимаете, что для россиян это просто бумажка, в которую они заворачивают взятку нашим чиновникам, не более того. И в этих условиях, если протокол не будет подписан, если будет новый, надеюсь, не коррумпированный, не связанный с россиянами, глава соответствующего органа госуправления Украины, но просто рыбаки будут выходить в море по собственным разрешениям, по национальным разрешениям, как это происходит, в частности, на Черном море. Мы же на Черном море с болгарами и румынами таких протоколов не подписываем, правильно? Но, тем не менее, рыболовство прекрасно осуществляет, в том числе и в своей исключительной экономической зоне. То есть здесь мой прогноз такой, если будет политическая воля, то для рыбаков проблем не будет. Если, как и в прошлом году, рыбакам будут угрожать уголовными делами за то, что они будут ходить в море без протокола, ну, тогда будет, конечно, социальный кризис.
Благодарю вас за комментарий. К сожалению, время закончилось, но мысль успели завершить. Спасибо большое. Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был с нами на связи. Обсуждали мы происходящее, да, на Азове. И к следующим темам перейдем следующим утром. Не пропустите вечерний эфир. Сергей Макрушин был с вами. Пока.